«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. «Живая природа», Эдгар Запашный, Евгений Майструк, Артур Багдасаров в студии. Сегодня мы посвящаем весь эфир нашему гостю. Мы разговариваем о тиграх, о цирке, о зоозащитниках. И дальше хотелось бы в продолжение у Артура спросить. Артур, каждый раз, когда ты общаешься с зоозащитниками, ты оставляешь надежду на то, что все-таки можно поменять мнение? Или каждый раз становится все тяжелее и тяжелее?
Еще раз хочу сказать, что это вот конкретно направлено на конкретную отрасль. Допустим, на цирк. Почему? Потому что вот для меня, я думаю, что Эдгард это точно хорошо знает. Очень много есть еще, к чему можно прикопаться у нас в стране, в принципе, где используются животные. Тишина. Возьмите только конный спорт. Ну, как минимум. Но никто туда не полезет. Почему? Потому что вы понимаете, что скачки, что конный спорт, это кто у нас? Это у нас верхушки. Охота и так далее, и тому подобное.
Служебное собаководство.
Служебное собаководство. И еще, недавно буквально я летел в самолете, я думаю, что ты не раз это видел. Ты приходишь в аэропорт, и написано «Медвежья лавка». Кто-нибудь видел когда-нибудь?
Да.
Обратите внимание, ты заходишь.
Во многих.
Котлеты из медведя, перчатки из волка. Ребята, в стране, в которой можно видеть вот эти магазины, в стране, в которой изначально испокон веков ходят в шубах, в норках, в песцах, не знаю, там, в волках, в чем хочешь, это все существует, и вы прикопались просто к цирку, который занимается животным, при этом, при всем он никого не убивает, он ни с кого не делает чучело и так далее. Какая была ерунда с этими дельфинами, вспомни. Буквально недавно был случай по поводу того, что в Севастополе дельфинарии...
Выпускают.
Да-да-да. Но заголовок-то какой был? Дрессировщик дельфинов выбросил дельфинов. Куда он их выбросил? В море. То есть в свою среду обитания он выпустил животных. И все потом пошли искать дельфинов, чтобы их вернуть обратно. Зачем? Вы чего хотите-то в итоге? То есть вот это тоже не складушка.
Это оголосок, Артур, все-таки вот этой китовой тюрьмы. Надо сказать, отдать должное нашему, в том числе и гражданскому обществу, которое переживало за этих млекопитающих и рыб, которых там непонятно где выловили, их хотели продать. И понятно, что аж до президента дошло. И, может быть, поэтому вот эта история с дельфинами-то так и резонанс вызвала, понимаете?
Вы постоянно, если говорить, опять же, о вот этих людях, да, просите выпустить животных в природу. Их выпустили в природу. Сейчас что не так?
Да, получается, что они сами себе противоречат. Да. То есть те люди, которые кричат, что животных надо отпустить, или под любым моим интервью или интервью Артура, всегда пишут «выпустите животных на волю».
Ага.
И как только это произошло, вот этот бедолага из Севастополя выпустил, что в него тут же полетело? Зачем ты выпустил несчастных дельфинов умирать на волю?
Какой выход у нас?
Давай добавлять
общие
ответы. Я считаю, что выход один – это как можно больше давать информации людям, чтобы люди задумывались о том, а вообще, что такое работа человека с животным. Не демонизировать любую профессию, где есть слово «дрессировщик». Дрессировщик у нас присутствует далеко не только в цирке. Это и служебное собаководство, это и конный спорт. Да любой держатель домашнего животного...
По сути, дрессировщик.
Не по сути, а по факту, потому что к поводку, к ошейнику, к наморднику, к ящику, к переноске надо тоже приучить животного.
Туалету, я вам скажу
сначала. Да, это все есть элементы дрессуры. Да, у них дрессура, назовем так, в начинающем образе. Мы уже занимаемся профессионально, мы идем гораздо дальше. Поэтому здесь надо эту информацию людям как можно больше давать, что в самом понятии дрессура нету ничего плохого. Но она может быть негуманной, может быть гуманной. И вот это надо мух от котлет отделять. Если есть люди, которые занимаются негуманными способами, гнать их к чертовой матери отсюда, где бы они ни находились, какого бы ранга люди не были. Продолжай.
И тут как раз момент получается, во-первых, сравнимый с обычными людьми. Вот как разговор, да? Бывает же, ты приходишь, допустим, посмотрел какое-то видео, нянечка там взяла обычного человеческого детеныша, и скрытая камера, там записано. Это не говорит о том, что во всех детских садах такой кошмар. Это как минимум. Второе. Начали уже через мультики заходить. Понимаешь? Вот ты маленький ребенок, и пошел мультик то ли Дамбо, то ли Джамбо. Недавно он буквально, может быть, года два вышел.
Джамбо, да, диснеевский, да.
Ну что ты увидишь после того, как ты посмотришь, что цирк это кошмар, и вообще туда ходить нельзя? Это же, опять же, для чего? Специально сделанное.
Для воспитания.
И еще один момент. Вот последнее время мне тоже вот очень нравится вот это сравнение. Какое? по поводу выпуска вот этих всех животных. Представьте себе, что у вас дома ваша любимая собака, ваша любимая кошка. И вдруг вы решили, так, ты у меня собака, ты должна жить на улице, это же твоя среда обитания. И ты просто говоришь, иди, дорогая. Тебе же жалко будет его. Почему? Потому что он привык быть дома. Да? Это у него, грубо говоря, здесь его кормят, здесь его поят, здесь у него тепло. Если вы когда видите это... любого котенка, когда вы проходите на улице, ой, ты мой хороший, давай я тебя заберу к себе. Почему вы его берете? Это же его среда обитания. Он родился на улице. Вы его берете, потому что вы хотите более хороших условий для него. Вот тут то же самое получается. То есть наши полосатые кошки, которые у нас уже давным-давно с маленького возраста, ты не представляешь, как это можно просто взять, даже просто его в зоопарк отправить. Почему? Потому что там есть такие вольеры, где ты просто должен находиться под дождем, под снегом и все. Вот так. А у нас они уже получаются более в таком камерном состоянии, более в тепле. Ну, вот представь себе наших сейчас просто тигров или львов выпустить в вольер на улицу зимой.
Ну, вольер на улицу или тем более в саванну куда-нибудь, да?
А в саванну все. У них уже нету... Понимаешь, какая штука? Они с детства не умеют охотиться. Они не знают, как добывать себе пищу. Им приносят на блюдечки.
Артур, я не знаю даже, а зачем? Так, ну, нормальный человек разве вот так вот выкинет котенка на улицу или отпустит ваших животных в саванну? Да нет, так не произойдет. Так что давайте мы, пусть зоозащитники своим делом занимаются, если они хотят. Вы про котенка просто сейчас сказали. Я подумал, так, подождите. Ну, когда он котенок, ребенок, с какого времени вы начинаете уже говорить, так, а сейчас мы будем уже с тобой заниматься? Ну-ка. То есть какого? Вот когда это случается? Я не знаю, в неделю, в две?
Мне кажется, любой контакт с животным – это уже есть первый элемент дрессуры.
Да?
И, конечно, если ты подошел, просто соску протянул, и животное начинает есть в твоих руках, это уже дрессура, потому что это уже идет приучение к животному. И дальше со степенью взросления, со степенью его умственного развития ты просто начинаешь все больше и больше уделять ему внимание, уже начинаешь его чем-то заинтересовывать, к чему-то приучать. Да сам факт того, что, например, вот сейчас сюда привезти тигренка, он начинает смотреть, он первый раз в жизни видит, что такое стул, что такое камера, что такое другой человек. Это уже элемент дрессуры. Он начинает расширять свой кругозор, он начинает на все на это смотреть, он начинает всем этим интересоваться. Он потихонечку лишается каких-то своих страхов, того, что он смелеет начинает. Ага, вот это все по-другому, но это все безопасно оказывается. Поэтому приведешь его в другую обстановку, он уже быстрее ориентируется, и он понимает, что ага, смена обстановки – это не есть страх. Это все это и есть дрессура уже. Поэтому мы начинаем это как можно раньше, и нас очень часто и называют тигриными папами. Почему? Ну, потому что он воспитал у тебя двое детей, да? У тебя двое детей человеческих. Угу. А теперь спросите, сколько он вскормил нечеловеческих детей.
А я так понял, что около 40.
Это в разы больше. Это в разы больше.
Причем самое-то, что интересное, не отличается ничем. Ты выращиваешь детеныша человеческого,
конечно.
Либо ты выращиваешь тигренка. Основа одинаковая. Только тут другой момент, тоже очень страшный. Вот по идее, это, наверное, тоже будет очень по-дурацки звучать, но в итоге ты растишь хорошего, доброго человека или хорошего, доброго ребенка, а потом этот ребенок у тебя становится каким-то крутым рецидивистом, понимаешь, у которого есть стволы, пушки и ножи. То есть тут какой момент? Ты растишь доброе животное, но ровно в год, либо в полтора у него начинается половозрелость, он начинает чувствовать свою вот эту вот звериную силу, которая дана ему там прадедушками, и все, что было до этого, уходит до свидания.
Вы сейчас
далеко.
Про переходный возраст,
да?
У человека
говорите. Как у детей, в 15-16 лет, где-то так.
То есть очень похоже, да?
Да.
Такой, как вы сказали сегодня, многое может звучать странно. Ну а так-то, что самое сложное именно в дрессуре вот таких больших кошек? Вот что самое сложное? Вот сложно найти общий язык, это понятно, но...
Отвечай, я после тебя скажу.
Много сложных моментов. Один, наверное, из самых сложных, когда тебе надо будет отпустить это животное в плане того, что они стареют быстрее, чем даже хочется. Вот у меня сейчас тигр, Дитер, вдруг решил состариться в 13 лет. Вдруг вот в 13 лет я смотрю, ему каждый день все хуже и хуже становится. Зная, что у тебя были примеры и 20-летнего тигра. Все. А вот он, смотрю, берем анализы, а у него уже там поджелудочная начинает какие-то сбои давать или еще что-то. И ты вроде видишь здорового тигра, большого, еще неделю назад он был в другом настроении, а сегодня он уже ходит грустный, у него глаза куда-то начинают теряться, у него взгляд какой-то другой.
Вы читаете эмоции их по морде?
И это в том числе. И все, и ты к нему каждый день приходишь, ты пытаешься продлить его жизнь, ты делаешь ему капельницы, ты делаешь ему уколы, ты начинаешь там уже не порцию мяса давать с костью, ты начинаешь это все через мясорубку прокручивать, ты пытаешься его обмануть, чтобы запихнуть в него таблетку, делаешь специальные карманы в кусочки мяса, чтобы он это съел. А как человек... ты ощущаешь неимоверную боль в это время. Потому что ты с ним провел вот эти 12 лет каждый день. Каждый день. И вроде бы... ну, что такое 12 лет в человеческом понимании? Да? 12 лет – это ребенок, которому еще жить и жить. А это уже старенький тигр становится. По его природным, так сказать, характеристикам. А он еще и альбинос. У него здоровье, в принципе, не самое сильное по сравнению с рыжим. И ты с этим тоже мириться не хочешь. Рядом лежит такой же 13-летний рыжий, великолепно себя чувствует, все хорошо, и у тебя не сходится. А почему же тогда у этого-то не все, слава богу? Это вот один из моментов, который я знаю, что дрессировщики всегда тяжело пропускают через себя.
Я соглашусь на все 100, даже на все 1000. И ты прямо, знаешь, как вот с языка снял это. У нас, я думаю, что это тоже не секрет для Эдгарда, у нас моя сестра любимая недавно сказала о том, что мы хотим заканчивать работать. Ну, я думаю, видимо, это у нас будет общее решение. А на сегодняшний день, получается, у меня в январе будет юбилей, будет 30 лет, как я работаю в манеже с тиграми. И вот то, что сейчас сказал Эдгард, в первую очередь, когда у тебя на весах вот эта вот штука идет, почему ты хочешь закончить, допустим? Вот один из моментов. Потому что ты постоянно, ты чем-то занят. Ну, невозможно. И тем более, самая страшная вещь у нас, то, что есть с запашными, это наши фамилии, будь они неладны. Почему? Потому что у нас с детства у нас стоит такая печать, ты должен быть лучшим. Хоть ты тресни, ты не можешь быть плохим артистом, ты не можешь быть плохим дрессировщиком. И тебе даже не перед ним, как перед Запашным, или ему, перед, как перед Багдасаровым, у нас нет как бы такой сильной конкуренции. В принципе, слава богу, никогда не было. Но у тебя конкуренция с самим собой, ты не можешь быть каким-то там 10-м дрессировщиком, ты должен быть наверху. И в течение вот этого 30-летнего, допустим, срока ты должен держать свою планку, свою марку, свою вот это. Это очень сложно.
Что вам помогало?
Тут момент какой. Вот то, что сейчас Эдгар сказал. Представьте себе количество животных, которые, во-первых, как он говорит, да, начинают уходить. Но они также и приходят примерно в одном возрасте. То есть приходит время, когда они начинают сыпаться. Не один. Вот у нас как было. 5-6 тигров. Все. А для тебя, чтобы восстановить эту группу для того, чтобы отрепетировать. Мало того, у тебя не всегда одаренные животные приходят, они как люди, есть реально тупые, как люди, а есть одаренные. И вот ты 2 года можешь потратить на становление артиста, а он взял, вот как я вот рассказывал про Бетьку, вот у меня тигрица, она вдруг решила где-то там, не знаю, через год после того, как она начала работать, что она ничего не хочет делать.
Давайте, это ведь было перед началом нашей программы, нашим слушателям тоже расскажем про Бетти.
Да.
Как случилось так, что она решила поменьше работать.
Это ко всем вариант. Вот к этим великим зоозащитникам и так далее. Вы их заставляете. Вот лежит тигрица. Она ходила по мячам. Она прыгала в кольца. Она делала все. Сейчас она не делает ничего. Она просто выходит.
Красиво лежит.
Красиво лежит. Выходит на окружение, съедает мясо и уходит домой. Все. Потому что в какой-то период времени у нее включился в мозгах, я не знаю, может, кто-то ей сказал, что-то там подшептал. Не делай ничего. Харе, никто с тобой ничего не сделает. Вот она лежит, зараза. Причем вот этот момент, у нас же как происходит? Мы же с детства, в маленьком возрасте, у меня даже есть тигр Амур, который я даже не на мясо его репетировал, а на обычную бумажечку, как кошечкой. Пока в маленьком возрасте он прыгает, хоп, с тумбочки на тумбочку, хоп, еще чего-то. Но потом этот запал детский, он куда-то исчезает. И животное, которое раньше у тебя шло на мясо и хотело покушать мясо, либо еще что-то, оно уже не хочет этого делать. И вот то же самое с этой тигрицей. Она хочет, вот все, она решила, все. Бесполезно. Заставлять бесполезно, потому что есть такие животные, которые... они же все разные. Ты можешь на кого-то надавить, кого-то, да, там, хей, там, пошел. А это все. Ты ее чуть-чуть передавишь, она будет на твоей голове. Ну, это как бы в такой, в хорошем варианте, да? Все. И ты ничего не можешь делать, и вот здесь у тебя реально бессилие как дрессировщик, ты абсолютно бездарный дрессировщик, ты абсолютно вообще бездарность, у тебя начинают падать руки и все остальное, потому что ты не знаешь, что делать. А это каждый год, из года в год. Вот сейчас вот у нас 2 малыша, ты понимаешь, блин, началось опять заново. Взяли тигренка, Эдгар, сейчас взяли тигренка. Обалденный тигренок, отличный тигренок, фыркается, не фыркается. Началась выпускать его в манеж. Оказалось, он жуткий трус. Все.
Все как у людей.
Он трус, и из-за того, что он трус, он боится чего-то, и от того, что он боится, он начинает злиться. Он начинает от того, что он боится, на тебя бросаться. И тут получается все. Вот это вот...
А что делать?
А еще проблема заключается в том, что трусов не любят другие тигры.
Да?
То есть у них по психологии, если ты трус, ты недостоин жизни. Как это у Киплинга, да, выживает сильнейший. И проблема, с которой обязательно Артур столкнется, что взрослые тигры начнут на него охотиться. И Артур будет телохранителем вот этого тигра-труса. У меня был такой здоровый тигр Оззи, почти 300 килограмм, один из самых крупных. Просто машина. Машина. Я думал, что он раздавать будет всем. Это самое. А трус, вот как с детства шел, так до 300 килограмм вырос, трусом и остался. И его 2 или 3 раза порвали, и я понял, что в конце концов его все равно убьют. Они найдут момент, когда ну, вот, останутся один на один с ним и поймают этот момент, задушат. И пришлось Оззи отдать в зоопарк. Просто пришлось его отдать в зоопарк. Молодого тигра, 5-летнего здорового тигра, на которого мы потратили вот эти 3 года репетиций. И вот 2 года мы с братом мучились, поняли, что все равно они его задушат. Вот это тоже такая проблема, одна из дрессуры.
Причем получается еще какая вещь, вот Эдгард говорит по поводу отдать в зоопарк не так легко.
Нелегко, согласен.
Раньше, давным-давно, это было легко. А сейчас уже люди начинают, сейчас же рыночные отношения кругом. Это одна голова, ее нужно прокармливать, ее нужно еще что-то. И по большей части получается, ты потом с этими бездарными, трусливыми животными просто работаешь, потому что нет варианта, куда ты их денешь. И если, допустим, взять там кошечку-собачку, да? Ну, что такая кошка-собака? Они стоят 2 рубля, там, не знаю, ты купил, не понравилось, кому-то отдал и так далее. А здесь кот в мешке. Вот у тебя приходит кот в мешке, и в итоге неизвестно, что дальше будет. И самое страшное, что вот то, что он сейчас говорит, мы уже начинаем это видеть. Я вот сейчас понимаю, что я к Каринке подошел к сестре, я говорю, слушай, по-моему, блин, ничего не получится. Потому что ты уже понимаешь, ты сейчас просто будешь 2 года мучиться с ним. Любой потом, не дай бог, вот он испугается, залезет на тумбу, упадет, все. И опять все, что ты делал, оно будет вот как будто бы ластиком стерто, вот как Бетти. Он не будет как работник набирать тигров для массовки, чтобы они просто лежали на барьере. Есть такие, которые просто приходят просто для численности, чтобы они лежали.
Не я все скажу, одаренные. Как зрители, это тоже очень даже красиво. Пусть они даже просто полежат, да, нам все равно зрители. Очень нравится это
Бывают
смотреть.
Такие зрители, которые приходят и говорят, слушайте, подождите, вот у вас 10 тигров, а мы посчитали, у вас работают 5. Реально, я не знаю, откуда они берутся.
Смотрятся.
Да? Что это у вас там? Вот эта тигрица всю работу пролежала и ничего не делала.
У меня есть вопрос. Вы же мне честно ответите, правда?
Нет, правда? Конечно.
Просто мы начали с того, и это правда, что вы, Артур, и Эдгар, ну и брат Эдгара, очень мало людей, которые профессиональные дрессировщики, и у нас в стране их просто вот хватит, да, на одной руке пальцев пересчитать. Но, а позволит ли вам воспитание, гордость, что угодно, друг с другом посоветоваться, например. Не вам с братом, а вам с Артуром. Сказать, слушай, что-то у меня не получается с этим тигром. Или, в общем-то, это, ну, как бы не очень так.
Можно я начну, да?
Давай, конечно.
А знаете, мне кажется, наше поколение очень сильно отличается от поколений дрессировщиков, которые были наши родители и до. Вот почему-то они между собой часто конфликтовали.
Да.
Почему-то в Советском Союзе в большей степени как-то дрессировщики как-то пренебрежительно относились друг к другу, отзывались друг от друга. А вот мы, вот уже следующее поколение дрессировщиков, а я могу сюда перечислить там Сергея Нестерова, Карину Артура Богдасарова, Влада Гончарова, Широкаловых и Люду Суркову, многих-многих дрессировщиков, лишний раз друг к другу подходят без стеснения. Когда Артур попал вот эту неприятность со своим тигром Цезарем, я в буквальном смысле слова достал его кучей вопросов, потому что понимал, что все, что он мне расскажет, это все опыт через собственные проблемы. он мне расскажет, где он ошибся, как он ошибся, как он вылез из этой ситуации, что он подумал, оцепенел, не оцепенел, какие действия правильные и неправильные он предпринял. Вот сейчас я точно знаю, например, что Артур в феврале месяце начнет работать в цирке на Цветном бульваре и будет выступать в шоу с фонтанами. И он звонит своему коллеге Владу Гончарову, который уже работает со львами, на примерно на таком же аппарате. И вот он ему звонит и спрашивает: «Влад, а вот как ты построил туннель? А как животные отреагировали? А как там шумят, не шумят? Что ты включаешь, что ты выключаешь?» Ну, какие-то кучу-кучу вопросов. И Влад идет ему навстречу. Все правильно?
Абсолютно верно. Раньше, мне как кажется, почему были большие такие проблемы между дрессировщиками? Ну, во-первых, начнем с того, что когда ты имел свой аттракцион, вот то, что называется большое такое действие, которое происходит обычно во втором отделении, это хищники, да, то есть у тебя была какая-то значимость, то есть это, грубо говоря, элита какая-то была, да, это было очень круто. И тогда как раз начались вот эти вот моменты, поездки зарубежные и так далее. И начиналась конкуренция не то, что кто был лучше, а кто более через какие-то нехорошие места куда-то заходил. Да, у кого-то получалось, у кого-то нет. И от этого начинались конфликты. По большому счету, я удивился, я тебе честно скажу, когда у нас под старость лет Карпыч...
Ты не Карпыч, ты поясни нашему зрителю. Николай Карпович Павленко, народный артист, лауреат государственной премии, один из лучших дрессировщиков в мире.
Спасибо.
Да, да. Когда они с моим отцом начали ездить в какие-то города. Они в 70-х уже годах жизни начали настолько дружить и хорошо друг с другом общаться, что им мешало до этого, я не знаю. В итоге под финал они стали обалденными друзьями. Но до этого, но опять же, вот мы сейчас сидим у вас на передаче, мы очень редко видимся друг с другом.
Это тоже
одни проблема. Работают в одном городе, другие работают в другом городе. И вот этот вот момент, когда ты можешь, допустим, увидеть друг друга вживьем, работу даже человека с животными, это очень редко. Это бывает практически в Москве, когда вот мы приезжаем, допустим, я могу увидеть Запашных, Запашные могут увидеть нас. А так мы вообще практически, ну, на записи, запись это не то. И тогда мы можем, да, что-то посоветоваться, что-то кому-то сказать.
Что вас больше всего в зрителях нервирует, раздражает? Что вам не нравится? Вот когда приходит... У вас есть такие в цирке вещи, которые, ну, вот категорически неприемлемы с вашей точки зрения?
Есть. Но это, знаете, это, наверное, больше свое самолюбие, наверное, сама какая-нибудь такая вещь, даже не могу сказать, как это называется. Когда ты можешь, действительно, у тебя будет сидеть полный аншлаг в зале, будут все хлопать, у тебя будет какая-то зараза сидеть на втором ряду, вот такая вот.
То есть вы обращаете внимание,
ну, кто... Хоть ты тресни, хоть ты крутись на ноге, на хвосте. Он даже не хлопает вот с таким же вот таким пренебрежением. Может, тебе так кажется, но ты почему-то из всей вот этой массовки видишь именно вот его.
Я думал, вы
не работаешь уже для него. И думаешь, когда же ты поломаешься, а он не ломается. Но, знаете, я еще поймал себя на мысли, что очень трудно работать для людей, которые пришли бесплатно. Вот абсолютно мы очень верно. Часто даем благотворительные спектакли, мы выделяем большое количество билетов для различных фондов. И именно этот зритель, вот он приходит, и он не такой благодарный, как те зрители, которые покупают билеты. Прям чувствуется в самой атмосфере, это видно по секторам. Например, вот здесь люди сидят по билетам, а вот здесь вот сидят те самые, которым эти билеты подарили. Почему-то они очень часто выбирают позицию, что не так хорошо вы для нас отработали. Вот почему они так себя ведут, я не знаю. Это не люди какой-то определенной категории, инвалиды или там бездомные, или там еще кто-то трудной жизнью. Нет, это почему-то трудно объяснить. Вот люди, которые пришли бесплатно, вот они гораздо хуже реагируют, чем те, которые приходят по билетам.
Можно?
Это есть такая, да.
Поменьше таких зрителей, которые плохо, ну или похуже реагируют, вам пожелаю. И побольше очень благодарных зрителей и вообще за вашу работу, которая, конечно, из разряда сказок, честное слово. Вы представители мира сказки. Я вас благодарю за то, что нашли время сегодня прийти в авторскую программу Эдгара Запашного. «Живая природа». Дорогие друзья, у нас был народный артист России в гостях Артур Багдасаров. Еще раз, авторская программа Эдгарда Запашного «Живая природа». Встречаемся через неделю. Спасибо вам.
Спасибо.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.